www.radiomaria.org.
В эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Витебском областном суде припынены разгляд касационной скарги Сергея Коваленки на присуд Першамайского суду Витебску. Судовая коллегия накировала политвязня на комплексную психиатричную экспертизу во умовах стационару у новинки под Менском. Разгляд скарги одновится после заключения психиатров. По воде суду экспертиза повинна высветлить шерох пытаний. Ти терпел Коваленко на психичное захворывание под час вывешивания бел-червона-белого стягу и ти мог осенсовывать свои деяния. Ти терпеть он на психичное захворывание теперь и те потребуются до его меры примусового лечения, а так само Тимая Коваленко индивидуальные особливости психичного стану. Правоборонца Валентин Стефанович, який трапил на процесс, бачит небезпеку у выкористанні новых психиатричных подыходов у справе Коваленки. Он расповел, что у суде было зачитано попереднее заключение, згодно с яким Коваленко нібыта терпить на расстройство психики, якое выявляется у адмове от ежи.
Зараз я так розумію, що він буде зміщено в новинки для проходження цієї експертизи в умовах стаціонара. Можна зробити вже основу, що хоче за всю Коваленко визволить, а тут би ця покарання в зв'язку з тим, що він покутує на психічні хвороби і винесуть міри принудительного медицинського лічення. І я б це розцінив як досить тривожні такі тенденції, які, в принципі, раніше ми не назирали. Влади хочуть, видать, продемонструвати, чому він ці всі речі робив, вішився один. Ну, тому що просто чоловік.
Поводле жонки политвязня Алены Коваленки на самом початку зняволення психиатричная экспертиза показала, что Сергей абсолютно здоровы и не терпит ни на какие психичные захворывания. И она бачит два сценары развития подея у звязку с сегодняшним вызначением суду.
Они его просто забивают морально и физично. То, что они его опять этапуют в таким тяжким стане, когда им потребна реанимация. А он может померть у дороги. Они это очень хорошо разумеют. И они его просто хотят таким чином списать. Это простей за все для их заработать. И когда что зарится, никто за это отказности нести не будет. По-другое, когда он вытримливает все-таки дорогу, там, и они будут ставить ему там пытаться некий психиатричный диагноз, как дискредитовать всю его деятельность, все его идеалы, все то, за что он боролся в очах громадства. И потом применять до его уже больш жорсткі психотропні некі сродки, каб просто зламати його, каб зробити його рослину.
Судовый процесс фактично был закрыт, амаль все места в зале заполнили милиционеры у цивильным. Поплечника Коваленки под погрозой применения силы выштурхнули с будинку суду. Самого Сергея Коваленку на разгляд скарги не привезли. У другой половине дня с Сергеем Коваленком собиралась сустреться его мать Лидия Коваленко, але ее не дозволили. Жонка политвязня Алена.
Яны сказали, что это полторы годины тому, яны ему зарабили укол с седативным препаратом. Уже у размовы по телефону доктор мне сказал назву этого препарата Труксал. Бо он сегодня был сказал, в возбужденном стане. И он спит, потому яны не могут дать дозвол побачиться. Але я, який вывод роблю, это, что яны его хавают. То вчера не дали с адвокатом, сегодня не дали с мати. Вот это повать его, как суд вырашил, махчима. На экспертизу лечить не треба у реанимации, как это. Суправды потребует стан его здоровья. Так вот, увидит с адвокатом, с вояками, за мной же ему нельзя. А вот перенести на тяжкую дорогу длительную, он, оказывается, может переносить этап.
Завтра с Сергеем Коваленком будет пробовать сустреться батька. Экс-кандидат у президенты былы политвязень Александр Казулин, який так само отримал голодовку из неволения решения суду у справе Сергея Коваленки, назвал вертанием у самое дренное минулое.
Коли мы будем глядеть не на физичные моменты принятия этого решения, а на моральные, то это вельми серьезно. Думаю, что Коваленко смог добиться вельми серьезных выников. Бо коли влада признает, что национальный стяг, историчный символ и борьба за его – это психиатричная клиника, да, то треба разуметь, что амаль что больше половины краины повинны быть там. Влады вельми боятся. Просто треба разуметь, какой зараз час. То есть это вертание у самое древнее минулое.
Історик літератури Анатоль Сідаревич означає, що спазнав на собі карні методи психіатрії, але каже, що йому пошанцувало, бо його не накерували у новинки. Новий поворот у справі Коваленки Сідаревич називає чаканою реакцією влади на мужні поводини.
Полночно-ирландские змагары голодали до самой смерти. И ни одному в Британии не пришло в голову подвергнуть их психиатричной экспертизе. Парижа. Они про парадки в новинках ходили страшные истории. Там было такое славутое 17-е отделение. Коли нормального человека туда помещают, и он вельми худко просится оттуда, готовый идти на всякие сделки со следством. Вот человек тримает до конца голодовку. И вельми корчить, объявить человека хворым, принять до его меры примусовые. И тогда его можно у эту супокаяльную кашулю, его можно привязать за руки, за ноги до ложка. Душие санитары знойдутся, особливо хлопцы в погонах перепранутые. Я не думаю, что в советское часу методы працы психиатров в Беларуси поменялись.
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі мяркуе, што такі паварот у справе Каваленкі быў вызначаны яшчэ да судовага паседжання.
Режиму не удалося зламіць Сергія Каваленка, його моцний дух. Режим отримав поразу перед гэтым адзіным чалавекам. Признаць свою поразу вони не могуть. Значить, вони вернулися до практики репресійної совєтської психіатрії. Коли нельга чоловіка зламіть, значить, треба ввести його психічно нездоровим і приміняти супроти його дії, які б могли б його знищити методами карної психіатрії. Це відбулася вельми серйозна подія сьогодні, не тільки для Сергія Каваленка, для нашого громадян. Громадство мусить вельми серйозно адреагувати на це. Було продемонстровано, любий чоловік може бути підвергнутий розправі поза законом. Брутально, цинічно, на очах усього громадства. Громадство мусить з'єднатися, капортувати Сергія Коваленка. Щоб з його не учинили розправу там, у психіатричній больниці.
Юрась Беленький. Тему політв'язнів протягують слухачі «Свободи».
Олександр Ігорович, коли ви мужик, і лічите себе православним вернікам, дык стримайце нарешті своє слово. Напередодні Пасхи визваліте з турми усіх політичних в'язнів. Нехай яны собі їдуть до хати, сустракаються з сім'ями, п'ють віно, частуються пирогами ды червоними яйками. Буде задоволений не тільки митрополит Філарет, але й святари інших релігійних конфесій. Поліпшаться відносини з країнами Євразв'язу. І всім одразу стане весело. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
266-39-52, телефануйте. А былому вязню площі Паулу Виноградову, одному з лідерів молодевого крыла кампанії «Гавары правду», московський суд Менску сьогодні призначив превентивны нагляд на 2 года. У суді був Олег Грузділович.
У московському суді Менска відбулося посередження суду по розгляду представлення московської міліції на активіста «Гавары правду» Паула Виноградова. Міліція потребувала взяти Павла Виноградова на 2 года на превентивний нагляд, і суд задоволив це ходатайство. Це ходатайство розглядала суддя Тетяна Мотель. До речі, та сама суддя, яка судила Павла Виноградова за відому акцію «Протест лялек» на площі Незалежності і дала йому за це 10 суток. Адвокат Вадим Мушинський спробував оборонити активіста, і він апелював на те, що ще не розгляджена наглядна скарга на один із судових арештів Павлу Виноградову, але суддя це не влучила і дала 2 года превентивного нагляду. Це означає, що тягом цих 2 года Павел мусить означатися в міліції 4 дні на місяць, він мусить бути вдома з 8 вечора до 7 ранці, всі ад'їзди в Мінську мусять бути під дозволом міліції, і йому заборонено навідувати масові мероприємства. Сам Павел був не згодний з цим рішенням, і він казав, що адміністративні порушення, які покарали, це було все приписано. Он приводил приклад, например, то, как он пришел в милицию, когда близу Нового года его после этого арештовали, не будто за лайнку матом, а на 10 суток. А это было не увеличено. Прокурор Бортник заявил, что присуды вступили в деяние, их касации отхилены, и тому он лечится порушальником. Вот такое решение в Минску принято уже другое. Первым был активист Молодого фронта Владимир Ярмоленок, и он отримал 1 год превентивного награду, а зараз Павел Виноградов.
Олег Грузділович з Московського суду Менску.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Навошто влади почали кампанію скавання опозиції за санкції?». Апошнім часом у зв'язку з європейськими санкціями влади розгорнули ганенні супраць опозиції. Які мети гэтай кампанії? Чи знойдзе на падтрымку беларускім грамадстве? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сустаршыня Рады народных сходаў Віктар Івашкевіч і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Некалькі рабочых падалі ў суд на апазіцыянераў за санкцыі, уведзеныя захадам супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі.
Простые работяги больше не влазят, лишь бы куда. Все по подсказке. Каждая власть по-своему. Только неправильно, наверное, немного. Надо разбираться, как они там призывают и что они призывают.
Правильно подали, и надо подать не только на Ивашкевича, а на весь Евросоюз, куда можно, в ООН или куда, потому что все это неправильно.
Рабочих поставляют по-любому. Глупость полнейшая. А эти гари, как воровали, воры про хвост, так они воровать и будут.
Я думаю, это как в кукольном театре. За веревочки дергают, а не руками машут. Есть люди, которые за ниточки дергают.
Есть поговорка, что в лома нет приема, а кроме этого лома. А вот этот лом другой поискать надо. Я только за народ, за ой народ, которого наш президент обманул. Начиналось все с этого. Сейчас такая система. Гребут под себя, которая там, наверху, чтобы набить себе кошелек.
Власть использует простых людей в борьбе против оппозиции. Используют как одноразовую посуду. Попользуется и выбросит на свалку.
Я не думаю, что это как бы правильно. Они все равно ничего не добьются, рабочие. Смысла никакого нет.
Может, это правильно. Надо, чтобы в тонусе держались политики. Пусть там подают там что-то там, будут в тонусе. Пусть кто-нибудь их теребит. Всех надо теребить. И которые при власти, которые не при власти.
Я не знаю. Я не слышала, первый раз слышу.
Это смехоподобно. Власть прикрывает рабочими свою бездарную экономическую политику. Предприятия, конечно, страдают. Власть хочет приложить все беды, которые у нас есть, на Евросоюз, на Ивашкевича, на УСА.
Я против начальников всех. Начальство себе гребет, а рабочим меньшую копейку дают. Больше себе чиновники гребут.
Не могу сказать, это их личное дело.
А рабочие должны подавать очень много исков на нашу политику. На тех, которые при власти.
А пытанне ў Гомелі пра пазовы рабочых да апазіцыянераў за заклікі да санкцый. Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурніцкая дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Такім чынам, як вы чулі, арганізатары Чарнобыльскага шляху разлічваюць на масавасць. На прэсавай канферэнцыі старшыня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху прафесар Юры Хадыка заявіў, што спадзяецца, што гарадскія ўлады дадуць дазвол на акцыю.
Мы подали заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать дозвол для шести по первой проездной линии улицы Сурганова. Поскольку это просто здек. Когда вот на 25-го собралось от 3 до 5 тысяч человек, и они тиснулись в походниках, заминающие людям, которые там находились, и затягивающие это шесть. Вот я вельми сподіваюся, что городские улады прислухаются к операканалу, что будзе не менш, чым на дзень волі.
Заявнікі просяць дазволіць збор на пляцоўцы каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук з 18 гадзіны да 18.30. Потым плануецца шэсце па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе з 19.30 да 20.30 пройдзе жалобны мітынг. На заканчэнне акцыі яе ўдзельнікі пройдуць да Чарнобыльскай капліцы, дзе запаляць свечкі і пакладуць кветкі ў памяць аб ахвярах трагедыі. На прэсавай канферэнцыі прадстаўнікі розных арганізацый акрэслілі свае галоўныя мэты і лёзунгі. Так Татьяна Новікова з грамадскай кампаніі Пані Астравецкая АЭС гэта злачынства адзначыла.
Наша главная задача – это поднять две очень большие проблемы.
Наша головная задача – узнять две вельми великие проблемы, которые сегодня существуют у Беларуси. Первая – абсолютно неоправданное забытье про наступство Чернобыльской трагедии. Треба нагадать людям, что эти наступства будут заставаться актуальными и небеспечными на протягу сотни тысяч годов. Менавіта столько будут заставаться небеспечными частины плутонию, которые были выкинуты Чернобыльским реактором. И другая проблема, про которую мы хотим сказать. сказать, подчас Чарнобыльского шляху. Гэта будаўніцтва Астравецкай АЭС і яшчэ адной атамнай станцыі. Гэтае будаўніцтва сапраўднае злачынства, бо яно адцягвае рэсурсы, якія можна накіраваць на рашэнне чарнобыльскіх наступстваў. Гэта нейкі авантурны і абсалютна шкодны праект.
Какой-то авантюрны і совершенно вредны праект.
Прадстаўнік незарэгістраванай партыі БХД Дзяніс Садоўскі кажа, што тэматыка чарнобыльскага шляху сёлета не будзе абмежаваная выключна экалагічнай тэматыкай.
Пытанні надзённыя, якія стаяць сёння перад намі, будуць таксама, як і заўсёды, падымацца на чарнобыльскім шляху. Перш за ўсё, безумоўна, гэта свабода палітычным вязням. І будуць прыняты адпаведныя дэкларацыі з заклікам вызвалення ўсіх палітычных вязняў і іх рэабілітацыі. Гэты пункт мы лічым таксама адным з галоўных і важных падчас правядзення чарнобыльскага шляху 2012 года.
Заявку на правядзенне шэсця ўжо перадалі ў Менскі гарвыканкам. Згодна з дзейным заканадаўствам, улады павінны паведаміць пра сваё рашэнне не пазней, як за 5 дзён да падзеі. Мы на хвалях свабоды і зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Велікодныя яйкі ў Беларусі называюць па-рознаму: пісанкі, маляванкі, крашанкі, скробанкі. У новым выпуску вольнай студыі этнакультуролях Антаніна Хатэнка патлумачыць, чым жа яны насамрэч розняцца.
Кожны з гэтых відаў тэхналагічна іначай з'яўляецца на свет. Драпанкі — это азначае, што на фарбаваным ужо яйку выдрапваюць салярныя знакі.
Дзявятага красавіка пайшла з жыцця грамадская культурніцкая дзяячка Арына Вячорка. 5 красавіка ў віленскім аэрапорце з Арынай здарыўся інсульт. Апошнія дні свайго жыцця яна правяла ў коме. Спадарыне Арыне быў 51 год. Александра Дынько.
Арына Вячорка – беларускі педагог, грамадская і культурная дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і старадаўняй музыкі Беларусі. Яна была сузаснавальніцай першага беларускага нефармальнага згуртавання новага часу «Беларуская спеўна-драматычная майстроўня», удзельніца руху за адраджэнне беларускай школы, сузаснавальніца моладзевага адраджэнскага згуртавання «Талака». Пра гэты час згадвае яе паплечнік па майстроўні Віктар Івашкевіч.
З Арынай Вячоркай пазнаёміўся яшчэ ў 84 годзе, калі далучыўся да беларускай майстроўні. У яе такі быў вобраз актывісткі маладзёжных арганізацый, якая ўвесь час насіла спачатку з сабой малых дзецяў, потым вадзіла іх, та на і песні спявае, на і карагод водзіць, на і нос спірае там. Яна заўсёды займалася сваімі дзецьмі, нашым чы маімі дзецьмі, таму што мы, маладыя беларускія бацькі, якія хацелі, каб дзеці мелі беларускамоўнае асяроддзе, іх паміж сабой знаёмілі. Яна была нефармальны дырэктар нашага нефармальнага беларускага садка. Класе, які мы прабілі для сваіх дзяцей беларускамоўна, яна была старшынём савета бацькоў і змагаліся, каб там Леніна убралі з сцен класа, а замест этого Марачкін прынёс там якую-нибудь тушачку. Змагаліся за тое, каб не вступаць в октябрята, а прымалі іх суполку пагоні і давалі значкі. Ставала, яна заўсёды была весёлы, аптымістычны чалавек, які, в прынцыпе, ўсяго сябе аддаваў сваім дзецям і другім дзецям.
З імем Арыны Вячоркі звязаны адраджэнне рыцарскага руху на Беларусі і традыцыя ў старадаўняй беларускай музыкі. Менавіта Вячорка была стваральніцай і кіраўніцай беларускага рыцарскага клубу, пазней клубу «Вялікае княства». Яна арганізоўвала шматлікія канцэрты, фэсты, была прадусарам гурту «Стары Ольса». Лідар гурту Зміцер Сасноўскі кажа, што Арына Вячорка заўжды мела шмат новых, глябальных, цікавых ідэяў, і гэта вылучала яе сярод іншых. Гэта быў чалавек, які ніколі не думаў, што рабіць далей, а выбіраў, што з прыдуманага трэба зрабіць найперш. Зміцер Сасноўскі.
Арына Вячорка – гэта чалавек, якому весь сярэднявечны рух Беларусі абавязан сваім пачаткам. Амаль все самыя вялікія, самыя старыя рыцарскі клубы пачыналіся з рыцарскага клуба Арыны. І все музычныя ідэі, звязаныя з рэканструкцыяй сярэднявечнай музыкі, пачыналіся з яе праекта «Легенда Вялікага княства». Калі б Арына занялася нічым іншым, то наша культура многа б страціла. Начувала сімпатыю да гэтай культуры сярэднявечнай. Але сімпатыя гэта полягала в тым, што гэта вельмі дійсна, але легальна форма патріотизму.
Апошнім часом Марина Вячорка шмат працювала у польських архівах, знаходила множество музичних твораў, які паходзілі з наших зямель, і заклікала музыкаў звяртацца да іх. Па ўспамінах сяброў і знаёмых, яна была вельмі чуйным і уважлівым да людзей чалавекам. Сын Арыны Вячоркі Франак кажа, што яна сябравала з паловай Менску. Ларыса Сімаковіч, кампазітар, рэжысер пастаноўшчык і даўняя сяброўка Арыны Вячоркі, распавядае, што з ёю заўжды было лёгка. Лариса Симакович.
Легко говорилася, легко спрощалася, легко сварилася, разыходилася у меркованиях, легко сыходилася. И она не тягнула на себе увагу за лишнее, она не акцентовала на той же своей деятельности. Столько не акцентовала на деятельность, что часом просто вот этого и не зауважали. Нас таких, я вот кажу именно это, нас таких, потому что и себе долучаю до этого кола людей, нас таких немного, и тому страта такого человека, это больше, чем страта просто человека, разумеете? Мы много такое житё проживаем, и Ирина так само. Для меня подкодовой назвой «Тихий героизм». Мы разом такую справу на будучиню было видовочно и при ее житті, что она робит свою справу на будучиню. Сегодня реакция, отповедная на то, что робят такие люди, ну, ее просто не может быть.
Развитание за Ириной Вяшоркой отбудется у Менску.
Вы можете выказать свое спочувание с нагоды смерти Арыны Вячоркі праз наш сайт свобода.орг, а так само на наших интернет-платформах, у социальных сетках, Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях радыё «Свабода». 11 красавіка 2011 году у Менскім метро прагрымеў выбух. У выніку тэрарыстычнага акту загінулі 15 чалавек, больш за 200 былі параненыя. У тэракце звінавацілі двух жыхароў Віцебску – Дмітрыя Канавалава і Уладыслава Кавалёва, да якіх была ўжытая найвышэйшая мера пакарання. Некаторыя ахвяры тэракту заяўляюць, што не вераць у віну расстраляных і не адчуваюць сябе ў бяспецы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Ярослав Пісецкі ад выбуху ў метро страціў нагу. Цяпер ездзіць па кватэры ў інвалідным вазку. Спадзяецца, што неўзабаве будзе хадзіць на мыліцы. Паводле словаў ягонай матулі Наталі, журналістамі кантактаваць адмаўляецца. На ўсе званкі да сына адказвае яна сама.
Ён не будзе казаць, разумееце, не крыўдзіце, калі вас, яму няма чаго болей сказаць. Вы можаце рабіць спасылку, што сярод усёй масы пацярпелых быў такі беларускі малы хлопец, гэта ўжо па-свойму цікава. Ну, што мне вельмі не падабаецца, што гэты тэракт наклаў такі адбітак на меркаванне пра беларусаў, што гэта ўсё ўзнікла за сярод беларускага у нашай атмасферы, на нашай тэрыторыі самі сябе, што называецца, падарвалі. Гэта не хатняе ўражанне. У нас хатняе ўражанне, мы такі заселіліся ў новую кватэру перад тэрактам. У нас вот танцпол, що тут можна перемещацца, таму што у нас немає ні меблі, нічога. Расслаў на вас ту пакуль, што ще за працэзу не дайшла справа. Мы падпісалі петыцію ўсёй сям'ёй, не толькі ён і я, а і дачка, і сын.
Падпісалі петыцію якую? Супраць народное покарание?
Так. Это имеет асэнсаваная позиция. Тем больше, когда надо ответить в этой ситуации. Мы могли забить еще что-нибудь, потому что просто удел, потерпел их у суде, продемонстрировал бесперспективность каких-нибудь апелляций и все такое еще.
Инесса Крутая подчас выбуху у метро отрымала пошкоджені ног, головы, вачей и інших життєво важных органов. Каже, что травмы не дают працевать, а пенсии по инвалидности ее не призначили. А кроме того, яе бацьку Александра Крутога присудили на примусовое лечение у психиатричной клиницы после того, как подчас суду ён потребовал откласти процесс, покуль у Беларуси не будет уведены мораторий на смиротное покарание, говорит Инесса Крутая.
У меня ни работы, ни группы, ничего, только здоровье угроблено. Больше всего то, что по голове это все пришлось. Сотрясение, которое написали, контузию эту, лечили вместо того, чтобы лежать, пускали по всему городу. Якобы обследовали, вот чтобы они не трогали. Головные боли сейчас сняли как раз, причем вне государственной. Но для них эти заключения негосударственных, они являются как туалетная бумага. Я сейчас никуда с этими бумажками все равно пойти не могу. Если бы я лечилась только в год, то меня уже правая нога таскаться начинала. Я имела все шансы получить еще кучу проблем. Ну, люди помогают. Тут у меня этот теракт, он как начался тогда 11-го, так я тогда по дурости еще думала, что вот пережила. Ничего я его не пережила, он для меня вот сейчас и тянется. Я лично хотела, чтобы были посажены реальные виновники. И заказчик. Там лежало с людьми, человек может быть 20, может 30. Не верил ни один, что эти мальчишки виновные, ни один. Мне они доказали, что это невиновные люди. Вот за все это время мне доказали, что они не виноваты.
Еще одна потерпела от выбуху метро Людмила Жичко про свои физичные покуты и материальные страты размовлять отмовляется цалком. И она кажет, что теперь больше за все ей непокоить расстрел с виноваченных у теракте. И она не верит, что выбух учинили ветебляне Коновалов и Ковалев, не отчувая себе у беспецы.
У меня все хорошо, но, конечно, вспоминать об этом я лишний раз не люблю. Хуже всего, что я осталась все-таки при своем мнении после суда. И я считаю, что за этими двумя молодыми людьми все-таки стоял кто-то. Я до конца все-таки, меня суд не убедил в том, что эти два молодых человека сделали это все самостоятельно. И вообще у меня много вопросов, сделали ли они это. Там столько много нестыковок. Поэтому то, что они сейчас шумели и тогда шумят, что все доказано было, кому-то было доказано. Я, например, стала сомневаться. Сейчас говорить какие-то слова против или за, это значит становиться человеком оппозиции. У меня в планах такого нет. Тогда высказала свою точку зрения. Не потому, что я против чего-то или против кого-то, или я там оппозиционер. Я тогда вступилась за людей. На мой взгляд, за людей, вина которых не была достоверно доказана. Я задала вопрос суду. Я спросила, мы куда-то спешим? У нас какие-то временные рамки? Потом меня очень удивил сам факт. Вина не доказана, и все получили ордена. За что они получили эти ордена? За что их наградили? Что, уже было понятно? У меня осталось очень много вопросов. И я думаю, что каждому человеку, который умеет мыслить и пользуется своим умом, это тоже будет очевидно. То есть уверенности в том, что я буду в полной безопасности, у меня не осталось.
С нагоды годовины теракту у метро у Менску демократичная громадскость презентовала документальный фильм «Страх Украине спокою».
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сумнения застались после выполнения смертного присуду?
Журналист «Свободы» Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте «Свобода.орг» и слушайте в ночном эфире.
Ми на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Розгляд касаційної скарги у обласному суді Вітебську припинений до заключення психіатра про стан здоров'я Сергія Коваленки. Судова колегія накерувала політв'язня на психіатричну експертизу у новинки. Былому в'язню площі Павлу Виноградову московський суд Менську призначив превентивний нагляд на 2 роки. Організатори Чорнобильського шляху 2012 меркують, що на сьогоднішнє шестя, 26 красовика, людей збереться не менше, ніж на День волі. Пайшла з життя Арина Вячорка, білоруський педагог, громадська і культурницька діячка, ініціаторка одродження рицарського руху і історичної музики Білорусі. Не стала Міхася Тичини, словського краєзнавця, журналіста, автора білоруських незалежних виданнів. Завершилися перемови по пасажирських авіаперевозках поміж Білорусією і Росією. Трьом російським авіакомпаніям удалося відстояти право робити 5 рейсов в день у Менск. На такую ж частоту до конца красовика выйдет и Белавия.